Поверь, это не отвлеченно, это не второстепенно. Это самое, что не есть важное из всего, что ты считаешь вообще важным в твоей жизни. Иногда так кажется, что когда мы приходим к Богу, к вере, к религии, это нужно только в отдельные моменты нашей жизни, чтобы, как люди выражаются, отвести душу. Это нужно только по воскресным дням. Это какая-то духовная область нашей жизни. Но в нашей каждодневной суете, при чем здесь Бог? Многие так думают и понимают, но это понятие ошибочно. Бог как раз совершенно наоборот хочет вникать во все детали и даже не заслуживающие внимания мелочи твоей жизни. Он хочет принимать участие абсолютно во всем, что бы ты ни делал. Потому что Он безмерно тебя любит и заинтересован быть с тобой везде и всегда. Итак, я буду говорить сегодня об одном из самых болезненных вопросов, интересующих молодых людей. Это вопрос дружбы, вопрос свиданий. Одним словом, вопрос взаимоотношений между полами. Это тот возраст, когда пробуждаются незнакомые ранее чувства. Какая-то симпатия, какой-то интерес к противоположному полу или, как эти же люди часто выражаются, любовь. Но прежде чем приступить непосредственно к нашей беседе, я хотел бы обратить твое внимание на то, что дьявол всегда был глубоко заинтересован подкосить, подрубить под корень всякое во все времена молодое поколение людей. Почему? Потому что это будущее. Это будущее страны, это будущее земли, это будущее человечества. Хочу буквально сказать, что дьявол исследует библейские божественные пророчества, когда Бог предвещал, скажем, избавление израильского народа из рабства. Он внимательно, он, я имею в виду дьявол, следил за сроком. И когда подходила дата, когда Бог должен был исполнить свое слово, а дьявол прекрасно знает, что Бог всегда ищет людей, чтобы осуществить свои планы, он немедленно дает повеление уничтожать всех младенцев мужеского пола. Когда это не делали повивальные бабки, он повелел солдатам, детей бросали в Нил, убивали, уничтожали. Почему? Потому что он всегда хочет остановить Божью программу и чтобы Божье слово не исполнилось. Почему я это говорю? Потому что это повторяется не один раз в истории. Когда родился Христос, дьявол уничтожал тысячи младенцев рукою Ирода. Почему? Он не хотел, чтобы сбылось божественное слово. Сегодня в наше время у Бога большая программа для последних дней. И Бог смотрит на молодых людей, на молодое поколение, на молодых ребят, на молодых девушек. Он хочет употребить их. Он хочет заполнить их сознание, их сердца, завладеть их чувствами, чтобы эти люди понесли святую, чистую, божественную информацию в мир. И существует много пророчеств, самое известное пророчество Иеремии. Бог пообещал, что в последние дни изольет на рабов его и на рабынь его Духа Святого. И на молодых людей изольет свое помазание. Вы думаете, дьявол этого не знает? Знает. Вот потому он использует все методы, чтобы сегодняшнее поколение молодых людей заразить грехом в столь раннем возрасте. Вы можете это наблюдать, вы можете это видеть, сколько сегодня грязной информации течет через интернет, через литературу, через фильмы. Статистика в Америке говорит, что самое наибольшее количество viewers, это по-русски телезрителей или смотрящих фильмы, это 14-летний возраст человека, смотрящий фильмы horror movies, как они называют, то есть фильмы ужасов. Фильмы, наполненные демоническим влиянием. Наибольшее количество людей, которые смотрят эти фильмы ужасов, это дети. 14-летние дети. И другое, я не хочу на этом останавливаться, я только хочу сказать, что сегодняшняя моя беседа направлена для тебя, молодой человек. И я усиленно молюсь и абсолютно верю, что Бог сегодня достаточно силен достать твое сознание, достать твое сердце и показать тебе свой путь, что Он предопределил для тебя. Я повторяюсь, мы будем говорить о дружбе, мы будем говорить о встречах, мы будем говорить о свиданиях. Все эти три понятия, вокруг которых будет вращаться наша беседа, они чисты. они позитивны, они благословенны, они святы. Они пришли от Бога, если хочешь, я так скажу. И дружба, и свидание, и любовь – это все божественные творения. Это все божественные качества, которые Бог хочет видеть в тебе. Но дьявол все это исказил, извратил и представил в совершенно ином образе. И очень больно наблюдать сегодня, когда мы подпадаем под влияние не божественной истины, но мирское влияние. Хорошо, достаточно. Это было мое вступление. Я хотел просто тебе показать, в общем, о чем мы будем говорить сегодня. Итак, прежде чем мы непосредственно приступим к нашей беседе, я хочу остановиться на трех определениях. Что такое дружба, что такое встреча и что такое свидание, чтобы ты имел какое-то представление об этом, правильное представление. Дружба, по словарю Ожегова, это близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности или общности интересов. Дружба – это отношения, на чем-то основанные. Встреча – это собрания, устроенные с целью знакомства или беседы. Еще раз, встреча – это собрание с целью. Свидание – это заранее условленная встреча двух влюбленных, ищущих знакомства или взаимных отношений. Еще раз. Свидание – это обусловленная встреча с целью, с намерением знакомства или взаимных отношений. Я хочу, чтобы ты это увидел. И я хочу сформулировать это в нашем первом правиле. Итак, правило номер один. Всякая дружба или встреча имеет основание, причину. Сознательно или бессознательно. Но каждый человек, который завязывает дружбу, имеет цель. Имеет основание, то есть делает это с определенным намерением. Я говорю к тому, что это неверно и это неправда, когда люди говорят, мы встречаемся просто так. Ну просто так. Мы вот друзья, и мы встречаемся просто так каждый вечер. У нас нет ничего. Я хочу повторить, что буквально от встречи президентов на международном уровне до простой встречи, когда люди говорят, давай встречаться, в каждой встрече есть причина, есть основание, о чем можно судить из выше приведенных определений словаря Ожегова. Если ты этого не знал или не догадывался, о чем мы сейчас говорим, что для каждой встречи есть причина, я хочу, чтобы это тебя насторожило. Почему? Потому что не бывает бессмысленной встречи или знакомства. Если ты просто так встречаешься, если не ты планируешь эти встречи, у тебя имеются какие-то свои основания для этих встреч, то ты должен понять сейчас, что кто-то что-то планирует относительно тебя и имеет определенные основания, чтобы вовлечь тебя в ту или иную встречу. То есть кто-то в этом заинтересован, иначе бы этих встреч или этой дружбы не происходило. Если нет твоего интереса, есть чей-то интерес в тебе. Но ты должен запомнить это правило номер один. Всякая дружба или встреча имеет основание, причину. Правило номер два. Каждый человек, вступающий в дружественные взаимоотношения с противоположным полом, имеет только один из трех существующих выходов из этой дружбы. Еще раз. Каждый человек, кто вступил в дружбу или имеет взаимоотношения с противоположным полом, имеет только один из трех выходов из этой дружбы. Чтобы более объяснить эту ситуацию, я хочу напомнить вам эмблему марки Mercedes. Вспомните, пожалуйста, как выглядит эмблема марки Mercedes. Я думаю, ребята больше сейчас преуспеют в этом вопросе. Это замкнутый круг, в котором находится трехконечная звезда. Замкнутый круг, в котором находится трехконечная звезда. Эта эмблема поможет нам более ярко проиллюстрировать то, о чем мы сейчас говорим. Когда молодые люди вступают во взаимоотношения, запомните, пожалуйста, поздно или рано, каждый из вас придет к поинту, к моменту, к такой точке в ваших взаимоотношениях, когда вы будете поставлены перед выбором. Перед вами будет распутье, развилка, и вы будете вынуждены, временем будете вынуждены избрать или грех, или вступить в брак и создать семью, или порвать свои взаимоотношения. Это именно та ситуация, которая напоминает эмблему марки Mercedes. То есть замкнутый круг ваших взаимоотношений, в котором вы поздно или рано придете к моменту, когда от вас потребуют решения и выбора, и вы должны будете избрать или брак, или грех, или расставание, разлуку. Ты скажешь: интересно, кто же это может меня принудить избирать что-то одно из трех? Я просто хочу дружить. Мне просто нравится эта девушка или этот парень. Я тебе скажу. В любом случае, всякая дружба между парнем и девушкой поздно или рано потребует физической близости. И если они не позволят этому быть только в браке, это произойдет вне брака, что Бог называет грехом блудодеяния. Это первое. Второе, что касается греха, имея такие взаимоотношения, ты делаешь большую беду для себя же. Почему? Потому что ты делишь свою единственную любовь на много частей. Как кто-то сравнил это с яблоком, которое ты позволяешь всем понемногу откусить. И в итоге твоему будущему мужу или жене преподносишь оставшийся огрызок. Третье, что касается греха. Ты теряешь честь. Эдвин Коул сказал о чести удивительно точное определение. Честь – это что-то единственное, что дается один раз на одну единственную жизнь, чтобы быть отданным кому-то одному. Поэтому моя молитва к Богу, чтобы это слово достигло тебя, и ты никогда, никогда из этих троих выборов не выбрал грех, потому что это уничтожает тебя и очень сильно ранит Бога. Второе – это создание семьи, брак, что и должно в сути произойти по божественному замыслу, как и то всяких разумных взаимоотношений. И последнее, что остается из троих – это разлука. Бог не творил расставаний. Когда люди разлучаются, кто-то остается раненым, кто-то дает повод надеяться, а после убивает надежду и будет за это отвечать. Кто-то после не может избавиться от чувств, которые родились в нем. Поэтому разлука не является также божественным замыслом для тебя. Помни, что ты имеешь только один из этих трех выходов из всяких взаимоотношений. Или это брак, или это грех, или это разлука. Следовательно, правило номер три звучит следующим образом. Дружба без цели брака – это дружба с целью греха или разлуки. Я хочу это еще раз повторить, чтобы ты это запомнил. Дружба, которая не имеет целью создать брак, это дружба с целью греха или разлуки. Четвертого не существует. Но кто бы посчитал разумным начинать дружить с тем, чтобы через месяц расстаться? Подумай над этим. Ты завязываешь дружбу, зная, что через неделю, через две или через месяц вы все равно расстанетесь. Есть в этом логика? Не думаю. Или кто бы посчитал разумным начинать дружить с вором с целью того, чтобы он тебя обокрал? Не вижу логики. Но именно это делает человек, который завязывает дружбу, не имея твердого решения вступать в брак с этим человеком. Еще раз. Если ты, завязывая дружбу, начиная дружбу или какие-то взаимоотношения, не имеешь целью создания семьи, брака, не готов ты, не созрел, не знаю еще, какие там нужно поставить причины для этого, ты сознательно избираешь или разлуку, или грех. Самый частый и распространенный аргумент, который мне приходилось слышать, звучит следующим образом. Но как я узнаю этого человека, если я не буду с ним дружить? Как я могу брать кота в мешке? А как тем более ты узнаешь человека, с которым дружишь? Потому что он начинает играть в игру. Он хочет заслужить твое расположение. Он хочет, чтобы ты увидел его позитивные, положительные стороны. Да ты никогда не увидишь по-настоящему этого человека, потому что существует большая разница между иллюзиями свиданий и реальностью жизни. Между тем, как выглядит этот человек и ведет себя во время свидания, и как он поведет себя в семейной жизни. Поэтому не разумнее ли, имея серьезные намерения о ком-то, наблюдать за ним со стороны? Ведь ты все-таки избираешь себе не машину на 2 года, а потом поменял и купил новую. Ты присматриваешься к человеку, с которым намерен провести жизнь. Если же твой аргумент – это лукавство, то извини меня, Бог видит твое сердце. Если ты просто хочешь встречаться, грешить и гулять – это твое дело. Но если ты искренне хочешь разобраться и вести себя правильно, то пойми, что я говорю. Нет смысла в том, чтобы узнать человека, проводить с ним долгое время, дружить. Наоборот, нужно проводить это время молитвенно, наблюдая за этим человеком со стороны. Ты увидишь намного больше, чем в друге. Поэтому в самом зарождении, в основании любых взаимоотношений, ты должен задать себе этот вопрос. Действительно ли я готов создать семью и вступить в брак? Если ответ на этот вопрос нет, ты обязан исключить любые взаимоотношения. Иначе ты сознательно сам себя толкаешь на преступление против себя, против твоего друга и против Бога. Если ответ на поставленный вопрос «да», я готов, действительно готов создать семью и вступить в брак, ты должен тщательно учитать и проверить следующие стороны. Правило номер 4. Порядок действий обеспечивает успешное завершение дела. Это очень ответственное дело – создать семью. Поэтому в этом должен присутствовать божественный порядок. Как правильно себя вести? Что зачем должно следовать? Бог есть Бог порядка и устройства. Им же должен все-таки быть порядок. Мы говорим в общем, я не касаюсь конкретных деталей. Но я хочу сказать, что в Библии имеется несколько определенных мест, например, такого характера, ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа, что показывает определенную иерархию во взаимоотношениях, то есть порядок. Мужу глава Бог, жене глава муж. Я этим хочу показать, что Бог право на первый шаг отдал мужчине. Именно мужчина является инициатором всяких взаимоотношений. Поэтому этот шаг очень и очень ответственен и решается только с Богом на коленях. Знаете, когда мы были в России, я иногда наблюдал просто удивительные сцены. Сегодня мы едем по этой трассе, и мы видим, как с большим усердием люди кладут свежий асфальт, цементируют, бетонируют дорогу. Буквально через несколько дней на этом свежем асфальте роется огромная траншея. И что интересно, люди в тех же самых касках, с той же самой компанией, и даже, возможно, те же самые люди. Я иногда думаю, интересно все это получается. Кто же там выше? Кто же правит этим всем? Такое впечатление, что правит двухглавый змей. Две головы. Одна планирует одно, другая другое. Вот так точно и получается, когда люди не советуются с Богом. Это получается типа такая шутка, или правда это было, я не знаю, но как будто один заезжий человек в церковь приехал, увидел симпатичную девушку и подошел к ней и сказал: «Вы знаете, я молился, и Бог сказал мне, что вы будете моей женой». Она говорит: «Да, я бы то и не против, но я должна дома у мужа спросить». Вот такие истории иногда получаются, когда мы непонятно какому Богу молимся или как молимся. Поэтому порядок в этих вопросах должен существовать. Какой же он это порядок? Очень простой порядок. Парень решает свой вопрос с Богом. Нет, не с девушкой, с Богом. Пожалуйста, выбей это со своей головы, смотреть плотскими своими глазами и решать по плоти. Этот вопрос глубоко духовный и решается с Богом. Если ты решаешь его без Бога, проиграешь. Когда этот вопрос решен с Богом и пришла уверенность от Святого Духа, что эта девушка принадлежит тебе, ты делаешь следующий шаг и предлагаешь ей. Третье. Она решает с Богом. Она не должна решать с тобой. Она также не должна смотреть плотскими глазами и взвешивать тебя. Она имеет взаимоотношения с Богом и решает с Богом. И только после этого, четвертое, она отвечает тебе или взаимностью, или отказом. Но если это дело поистине пришло от Бога, то что сказал Бог парню и удостоверил его, что эта девушка принадлежит тебе, тот же самый Бог скажет этой девушке, когда она будет молиться тому же самому Богу. Одним словом, если Бог устрояет это дело, оно будет красиво совершено и завершено и благословлено от Бога. Если Бога в этом деле нет, много наломаете дров. Итак, еще раз, порядок очень прост. Инициатива отдана в руки мужчины. Роль девушки – это ожидание. Я вас очень прошу, не делайте ошибок. Решайте с Богом и один, и другой. И потом только решайте между собой. И Бог благословит вас. Правило номер 5. Умение ждать – это высшее доказательство любви. Возможно, это не стоило бы делать правилом, но если учитывать порок нашего поколения, это неумение ждать, то я хочу это сделать правилом и заострить ваше внимание очень сильно на этом моменте. Умение ждать – это высшее доказательство любви. Никогда мы клянемся в любви, никогда мы плывем на парусах бурных чувств. Какая любовь? Нет. Умение ждать – это высшее доказательство любви. Библия говорит, что любовь долго терпит. Большой порок нашего поколения – это нежелание ждать. Понятие терпения полностью отсутствует, не говоря уже о долготерпении. Вы посмотрите, как общество избаловало нас. Мы разучились стоять в очереди. Мы не можем подождать какую-то минуту на телефоне. Мы избалованы. Мы хотим здесь, сейчас и все сразу. Я помню, я учился в школе. И у нас за школой был сад. И каждую весну ученики бегали туда и срывали зеленые плоды. Они еще были маленькими, кислыми, даже горькими. Но ученики, я не знаю, почему они были столь заинтересованы это делать. Учителя их останавливали, я буквально помню. Владимир Борисович, учитель по физике, он упрашивал, говорил: «Ребята, да ваши же это яблоки, да вы же их съедите. Ну зачем вы это делаете? Они нальются солнцем. они созреют, они будут сладкими, вкусными, розовыми. И вы их съедите. Подождите немножко, несколько недель. Что за тенденция? Чем это вызвано? Неумение ждать. Хочу привести вам на память одну пренеприятнейшую историю из Библии. Всякий раз, когда я о ней вспоминаю, она портит мне настроение. Его звали Амнон. Ему понравилась девушка. Он так ее полюбил, в кавычках, что заболел от этой любви. Странная любовь, от которой не расцветают, а высыхают. Аппетит пропал, интерес к жизни, к друзьям, к общению, к школе, к учебе. Заболел человек. Очень уж подозрительна эта любовь. Чем это кончилось? Это кончилось тем, что он меня насильно схватил и как будто бы просил, иди ложись со мной. Она ему сказала, не будь неразумным, ты будешь как один из безумных в Израиле. Я не против, в принципе, выйти за тебя замуж, но не бесчести меня. Пойди к царю, поговори с царем, он не откажет выдать меня за тебя замуж. Сделай нормально, подожди день-два, сделаем свадьбу, я готова, все получится, все будет нормально. Но он не мог ждать. Такая сильная любовь у человека, что он не мог ждать. И одолел ее, и изнасиловал ее. И что интересно, что сразу же после этого возненавидел ее и выгнал вон. Потому что ненависть была больше любви, которую имел к ней. Я хочу, чтобы ты прозрел. Если ты ведом такими же чувствами, если это настолько неуправимо в тебе, что ты не можешь ждать, что ты не можешь с собой совладать, не дерзай даже называть эти чувства любовью. Это страсть, это похоть, это негативное, плотское чувство, которое должно быть под полным контролем в нашей христианской жизни. И не заблуждайся думать, что это есть истинная любовь. Я помню, я однажды написал четверостишие, когда долго думал над этим, потому что эти вопросы серьезно ранят меня, когда я вижу молодых людей, подверженных такому влиянию. Мы не умеем ждать зимой весны, подобные безмозглым тварям. Сегодня платим в три цены за то, что завтра отдадут нам даром. Ты помнишь, как окончил свое существование Амнон? Он пожал горькую участь, горчайшую, извините меня, но ему перерезали глотку, как животному. Это была участь этого человека. Вместо того, чтобы иметь эту же девушку, подождать и получить законное право на нее, он не мог ждать. Пусть это правило номер 5 действительно станет правилом вашей жизни. Если ты не можешь определить, что за странные чувства наполняют тебя, то запомни это правило. Умение ждать – это высшее доказательство любви, если ты называешь это любовью. Правило номер 6. Единственным критерием в выборе является истина. Ты можешь выбирать своего будущего мужа или жену по тем принципам, по которым считаешь нужным. И более того, у каждого человека сложился свой образ, свой имидж, по которому он хочет и выбирает своего будущего супруга или супругу. Но истина Божья, Слово Божье, Бог, имеет свой портрет. Имеет свой портрет, свой образ человека, избирая которого ты не промахнешься. Твое дело сейчас послушать это
или проигнорировать этим. Но пойми, если ты игнорируешь самой сутью, самой истиной, самой правдой, тем, что предлагает тебе Бог, ты обязательно промахнешься, потому что попадешь в ложь. Почему я это говорю? Потому что больше всего в этой области действуют два таких понятия, как соблазн и повод. Соблазн и повод. Когда мы подходим вплотную к выбору человека, с которым провести жизнь, мы обязательно сталкиваемся с такими двумя явлениями. Это соблазн и повод. Соблазн – это сильное влечение к запретному. Сильное влечение к запретному. Что характерно, что соблазн может возникнуть только между двумя людьми и уничтожает обоих. Библия говорит, что невозможно, чтобы в мир не пришли соблазны, но горе человеку, через которого они приходят, лучше было бы, если бы ему повесили жернунный камень на шею и утопили его в глубине морской. Эти слова принадлежат человеку, который кого-то соблазняет. Имеется ли какое-то место писания человеку, который соблазняется, поддается под соблазн? Конечно. Христос сказал, если тебя правый глаз твой соблазняет, вырви его и брось от себя, ибо лучше войти в Царствие Божье с одним глазом, нежели чтобы все тело было ввержено в гиену. То же самое он говорит о руке, если она соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше войти в Царствие Божие с одной рукой, нежели чтобы все тело твое было ввержено в ад. Как ты сам видишь, что последствия соблазняющего и соблазняющегося очень страшные последствия. Потому что в первом случае человеку соблазняющему употребляется лучше его утопить, во втором случае человеку соблазняемому лучше остаться калекой, нежели получить последствия. Как видишь, соблазн уничтожает обоих. И принцип соблазна очень прост. Соблазн выделяет что-то одно. И когда ты впечатлен, поглощен, все твое внимание в этом одном, то дьявол, пользуясь соблазном, не дает тебе шансов подумать и предлагает здесь же, когда ты в таком настроении, возбуждении, как будто бы выгодную сделку, при этом умалчивая о самом главном. О последствиях. Это произошло со Христом, когда Он показал им все царства мира во мгновение времени. Заметьте, все царства мира и в очень короткий промежуток времени. И когда человек впечатлен, дьявол не дает ему подумать, говорит, выбирай это, убери это. Это твое, это все принадлежит тебе. Так действует соблазн. Я говорю это потому, что это самый сильный метод, который использует дьявол сегодня в нашем обществе. Сегодня уже и не прячется это слово и это понятие. Аттрактив. На всех журналах, во всех обществах только об этом идет речь. Как соблазнить мужчину, как хорошо выглядеть, как следить за своей фигурой, как сексуально одеваться и так далее и тому подобное. Об этом говорится открыто, прямым текстом. И ладно бы это было в мире, но когда это проникает в наши круги, в круги христианской молодежи, это очень страшно, потому что Бог говорит о таких понятиях, что соблазн имеет жестокие последствия. А attract переводится как притягивать, привлекать. Чем ты пытаешься привлекать? Чем ты пытаешься притягивать к себе? Я просто хочу заострить твое внимание, что 90% информации мы воспринимаем через глаза. Поэтому, если учитывать разную психологию полов, нужно серьезно обратить внимание на то, что многие девушки даже не подозревают, скольких ребят они заставляют грешить через то, как они одеваются. Поэтому хочу сейчас обратиться к ребятам и сказать, что вы должны серьезным образом обратить внимание на тот портрет, который предлагает Бог. Если мы будем избирать по этому стандарту, по этому шаблону свою будущую супругу, мы не обманемся. Потому что истина акцентирует наше внимание не на внешнем, чем обычно привлекают и соблазняют и притягивают нас, но на внутреннем, на духовном. Как бы мы ни отнекивались, как бы мы ни отворачивались от этого, нам не с внешностью жить, а с характером человека. Поэтому Писание еще в древние времена предвидело это и говорило. Миловидность обманчива и красота суетна. Но, слово «но» — это противопоставление миловидности и красоте. Но жена, боящаяся Господа, не говорится, это жена красивая или некрасивая. Противопоставлена внешняя красота и внутренняя красота. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Другое место из Нового Завета, да будет украшением вашим, не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде. Многие подходят к этому вопросу принципиально. Нет, это не принципиальный вопрос. Это вопрос противопоставления. Дальше стоит то же самое слово. Но, сокровенный сердце человека в нетленной красоте, кроткого молчаливого духа, вот что драгоценно перед Богом. Здесь просто противопоставлено. Внешняя красота, которой уловляется мужчина через глаза, нарядность в одежде, дорогие украшения и так далее. Но Писание говорит, есть внутренний человек, сокровенного сердца человек, в нетленной красоте духа, который молчалив и кроток. Именно так когда-то, говорит Писание, святые женщины, святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя. Вот о чем идет речь. Они повиновали своим мужьям, то есть внешнее или внутреннее притяжение имеет на тебя воздействие. Поэтому совет Писания прост. Будь осторожен и смотри с позиции, которую представляет истина. Ты никогда не обманешься. И второе, на чем желаю быстро остановиться, это повод. Повод. По определению Ожегова, это обстоятельства, способные быть основанием для чего-нибудь. Как часто мы даем повод так к себе относиться? Как часто мы даем повод так реагировать на нас? Хочу сказать, что мы делаем большую беду самим себе, не понимая того, что делаем, когда даем повод. Какой запрос, такой и отклик. Как много девушек дают повод ребятам, привлекая их, уловляя их, не понимая того, что порядочный человек не клюнет на безобразную одежду. Но именно какая наживка, такая и рыба. Обнаженные части тела, машины, деньги, слезы, такой и результат. Увлеченность, страсть, жалость, выгода, но не любовь. То есть, какой запрос, такой и ответ. На нас будут реагировать именно те, на кого мы забросили удочку. Чем мы привлекаем? Такую категорию людей мы и вылавливаем. Подумай о себе. Некоторые девушки действительно удивляются и говорят, ну почему ко мне пристают только такие беспорядочные ребята? Я бы хотел этот вопрос задать именно вам. Почему они пристают к вам? Я тебе говорю очень серьезно. Ты даешь им повод приставать к тебе. И это говорит о том, что не они, а ты в проблеме. Поскольку ты являешься просто зеркалом, которое отображает их природу. И они тянутся к тебе, потому что все тянутся друг к другу по роду своему. Мой совет каждому молодому человеку, как своему другу советую. Правило номер 6. Избери единственным критерием в своем выборе – истину. Смотри на внутреннюю духовную красоту человека. И ты обнаружишь то, что я в свое время обнаружил. Самый простой человек, самый простой парень, самая обыкновенная девушка, которая как бы ничем внешним привлечь не может. может настолько расцвесть, потому что она наделена внутренней, большой красотой от Бога. И эта семья будет поистине счастливой. Как говорят французы, что одной из тысячи женщине дан шанс быть красивой, но быть привлекательной может каждая. Воспользуйся этими истинами, и ты будешь благословен в своей будущей жизни. Правило номер 7. Единственный путь удостовериться в подлинности своих чувств – это время, проведенное в молитве. Я желаю, чтобы ты сделал это правилом, запомнил это и оставил это в своей памяти. Ничто так не сможет проверить твои чувства, правильны они или неправильны, как время, которое ты проведешь с Богом. Нет, не с девушкой, нет, не с парнем, нет, не в парке, нет, не во время свиданий. Там как раз чувства ошибочны, и там как раз их проверить невозможно. Они проверяются на расстоянии. Они не должны искусственно подогреваться свиданиями и встречами, и теплыми словами. Они должны выдержать испытания. Кто-то сравнил разлуку и любовь с ветром и костром. Если любовь слабая, это как слабый костер. Подул вечер, ветер развёкли и погасил этот костер. Если любовь настоящая, если любовь сильна, это как могучий костер. И чем больше туда будет дуть ветер разлуки, тем сильнее этот костер будет разгораться. Люди, которые не встречаются месяц, или два, или полгода, и их чувства остывают друг к другу, это доказывает то, что они не имеют настоящей любви друг к другу. Но если не встречая друг друга, не видя друг друга долгое время, их чувства крепнут, это доказывает, что эта любовь истинная и настоящая. Только истинная любовь достаточно сильна удержать и сохранить взаимоотношения на протяжении долгой жизни при разных ситуациях и трудностях. Поэтому это очень важно. Вместо того, чтобы защищать свои чувства, как будто нам иногда кажется, нас кто-то хочет забрать, наших любимых. Нет, наоборот, ты должен подвергнуть свои чувства испытаниям, чтобы действительно удостовериться, что это не временное увлечение, но настоящая любовь. Понимаешь, сфера чувств – это очень сложная сфера. И я лично верю, что чувства можно направить, а чувств можно отказаться. Я лично верю, что прежде стоит решение, нежели чувства. Иногда могут быть чувства, но ты умом своим понимаешь, что это нереально, и эти чувства покидают тебя. И так и должно быть. Мы не можем идти на поводу чувств. Мы должны руководиться здравым смыслом и священными писаниями. Часто приходят люди и спрашивают, молодые люди в моих личных беседах, ну как мне удостовериться, как мне узнать, настоящее ли это чувство или нет? Я всем даю один и тот же совет, который еще ни разу не подвел. Время. Не торопись, не спеши. Время. Выдержи время. И не просто сидеть, плевать в потолок, извините меня, но время, проведенное в молитве. Не в мечтах, не в иллюзиях, не в размышлениях. В молитве. Господь, открой мне, покажи мне, направь меня. Подтверди, правильное ли это чувство. Если это неправильное чувство, забери их у меня. Только в таком положении, только при такой молитве Господь будет отвечать нам. Библия нам говорит, что любовь покрывает множество грехов. Это очень интересно, потому что это действует в нескольких сферах нашей жизни. Духовно мы понимаем, что это значит, но вот я встречал приблизительно такие моменты. Подходит один парень и говорит, видишь, вон та девушка пошла. Она же самая красивая, правда? У нас уже скоро будет свадьба. И вы знаете, я стою, смотрю и думаю себе, ну, я тебя понимаю, что для тебя она самая красивая. Но нельзя так сказать, в общем, это не совсем объективно, что она самая красивая. Но для него она самая красивая. И я у него спрашиваю: слушай, ну а вот что тебе больше всего нравится в ней? Он говорит: так разве ты не видишь глаза? Ты посмотри, какие глаза! В них утонуть можно. И я ему говорю: знаешь, любовь покрывает множество грехов. Я думаю, он меня не понял, в тот момент он ушел, но я желаю объяснить, что когда человек чем-то одним увлечен, он остального не видит. В этой девушке тоже были свои определенные недостатки, не говоря уже о внешних недостатках, может быть, были и внутренние недостатки. Однако человек, который увидел эти глаза, он не видит остальных недостатков. И в этом есть своя сложность. Почему? Потому что это как дальний свет. Ты едешь на большой скорости, и тебя ослепила встречная машина. И ты, извините меня, не можешь разобраться, это едет Мерседес или Запорожец. Поэтому, чтобы разобраться в своих чувствах, нужно время, проведенное в молитве перед Богом. Только тогда, когда ты остынешь, Бог прояснит твое сознание, ты сможешь по-настоящему сориентироваться. Более того, ты должен знать разницу между любовью и просто увлечением, или страстью, или влюбленностью даже. Любовь любит человека. Страсть увлечена внешностью. Любовь ищет общение. Страсть ищет физической близости. Любовь отдает и заботится о ближнем. Страсть о себе. Любовь долго терпит. Страсть не умеет ждать. Я думаю, что с этих нескольких коротких определений ты можешь разобраться, какие у тебя по-настоящему чувства. Если это страсть, запомни, это не любовь. Ты не имеешь права это сделать основанием для твоей будущей жизни. Твоя жизнь не устоит на этом основании. Можешь перекрутить кассету и еще раз послушать. И сейчас я хочу сделать некоторые обращение к девушкам и сказать, что иногда вы действительно попадаете в сложную обстановку. Вы боитесь открыто и прямо кому-то отказать или оттолкнуть. Вы боитесь выглядеть полудикарем, вы хотите как-то сохранить отношения, но иногда ребята так смело себя ведут и, можно сказать, наглеют, лезут, скажем, обниматься, целоваться, и вы хотите сохранить себя, и в то же время вы боитесь оттолкнуть, потому что он чуть ли не со слезами на глазах, он клянется и божится в своей любви. Я вам просто хочу дать один маленький совет. Запомните, пожалуйста. Парень, который серьезно намерен взять вас замуж, что-то думает о вас на будущее, он будет беречь вас от себя. Потому что бережет для себя, потому что знает, что он когда-то будет иметь законное право на вас. Я еще раз это повторю. Парень, который серьезно думает что-то о тебе, он будет беречь тебя от себя, потому что бережет для себя. Если же это вор, он хочет украсть, насладиться, как жевательную резинку, забрать всю свежесть, аромат и сладость от тебя выпить. Это вор. Не позволяй ему это сделать. Человек, который по-настоящему любит тебя и ценит, он не посмеет даже в мыслях посягнуть на твою святость. Пусть Бог вразумит тебя, поступает благоразумно. Итак, итог очень прост. Правило номер 7. Единственный путь удостовериться в подлинности своих чувств – это время, проведенное в молитве перед Господом. Ищи человека не того, с кем бы ты мог жить, но ищи человека того, без которого ты не можешь жить. Только это будет доказательством настоящей любви. Правило номер 8. Заключительное правило нашей беседы. Право на благословение в браке дается только при соблюдении божественных условий. Бог не разбрасывается благословением. И даже при своей огромной любви и желании благословить тебя, сделать этого не сможет, если ты не соблюдешь его условий. Это все равно, что водить машину. Ты можешь водить машину законно, иметь документ на вождение автомобиля только тогда, когда ты сдашь экзамен на езду. Ты можешь быть благословен Богом, и Бог сочетает тебя в день бракосочетания, только когда ты соблюдешь его условия. Я понимаю, что наша сегодняшняя беседа не выглядит объективной. Мы касались только некоторых сторон, но в заключении нашей беседы я все-таки хочу остановиться на двух коротких моментах для молодых людей. Первое – это рамки мечтаний. Второе – это границы во взаимоотношениях. Итак, рамки мечтаний. Ты должен свои мечтания не позволять им течь. Ты должен их обрамить и ограничить себя в мечтаниях о человеке, который тебе нравится или которого ты любишь. Почему? Потому что наши мечты, они могут заходить очень далеко. Библия прямо и конкретно говорит: похотей убегай. Ты даже не заметишь, как это очень быстро перерастет. И ты только в ужасе похватишься и скажешь: как я мог об этом подумать, как я мог сюда прийти. А некоторые вообще думают: что здесь такого, я же этого не делаю на деле, я только в мыслях туда пошел, я только в мыслях зашел туда. Послушайте меня очень внимательно. Наша суть – это наши мысли. Каковы мысли в душе человека, таков и он сам, написал Соломон. И если ты в своем сознании переступил дозволенное, я не удивлюсь, когда ты переступишь его на деле. Когда Господь во времена Ноя пришел и смотрел на землю, я убежден, что Он не хотел уничтожать первый мир. Но Он нашел, что все мысли людей от юности их были зло во всякое время. И потому Бог на основании этих негодных мыслей уничтожил первый мир водой. Почему? Потому что Он знал, если мысли злы, будут злыми и деяния. И второе, я хочу остановиться на границе. Со стороны каждого государства существуют границы. Тебя не удивляет то, что, казалось бы, достаточно одной границы между Россией, скажем там, и Белоруссией, или Украиной. Но существуют две границы со стороны каждого государства. Что они не доверяют друг другу? Доверяют, но, однако, имеют, каждое государство имеет свою границу. Так и здесь. Некоторые настолько расслабляются во взаимоотношениях: так он же такой порядочный человек. Я ему верю. Ты ему верь. Но со своей стороны держи себя всегда в форме. И имей свою личную границу, чтобы когда он захочет переступить ее, при всей своей порядочности мог наткнуться на твою границу. И чтобы ты сказал: нет, дальше нельзя. Я вспоминаю притчу, рассказанную одним человеком. Он хотел нанять себе наездника, умелого наездника, который бы мог хорошо ездить по горам. И он дал лошадь и телегу и сказал нескольким людям, которые хотели наняться к нему на работу: кто из вас более умело проедет по краю этой пропасти и докажет свое мастерство езды, я возьму на работу. Первый пытался проезжать очень близко своим колесом возле пропасти. Очень умело и рискованно он доказал, что он большой специалист. Другой еще более успешно проезжал, просто все, затаив дыхание, смотрели, как он может проехать по самому краю пропасти и не соскользнуть в нее. И все надеялись, что господин возьмет именно этого человека, но когда третий сел и стал вести эту телегу, он отъехал подальше от пропасти, сколько только мог. И проехал, все начали смеяться. Но господин взял именно его на работу. Он сказал, это человек надежный. Так точно и здесь. Уважаемые, любимые мои друзья, держитесь подальше от пропасти, от греха. Не нужно ходить по краю лезвия. Не нужно думать, что вот это вот еще немножко можно, а дальше нельзя. Держитесь подальше, в этом благоразумие. И если вы не имеете достаточно веры или достаточно страха Божьего, что между вами в машине или где бы вы ни встречались присутствует третья личность Божества, тогда просто возьмите третьего человека. Это будет надежно. Поступайте разумно, чтобы иметь вам право на благословение в браке. Но это право дается только при соблюдении божественных условий. Итак, говоря сегодня о дружбе, свиданиях, встречах, взаимоотношениях, мы назвали 8 правил. Первое правило. Всякая дружба или встреча имеет основание, причину. Второе правило. Со всяких взаимоотношений имеется только 3 исхода, и только один из них ты можешь избрать. Третье правило. Дружба без цели брака – это дружба с целью греха или разлуки. Четвертое правило. Порядок действий обеспечивает успешное завершение дела. Правило номер 5. Умение ждать – это высшее доказательство любви. Правило номер 6. Единственный критерий в выборе – это истина. Седьмое правило. Единственный путь удостовериться в подлинности своих чувств – это время, проведенное в молитве. Правило номер 8. Право на благословение в браке дается только при соблюдении божественных условий. Моя молитва к Богу, чтобы это слово, эта передача могла достать твое сердце. И если ты имеешь сегодня неправильные взаимоотношения с кем-то, чтобы ты мог покаяться и спасти свою душу. Если ты намерен с кем-то дружить и встречаться, чтобы это слово достало тебя, и чтобы ты всегда помнил, если ты, вступая в дружбу, не имея целью создания семьи, ты умышленно избираешь грех или разлуку. Пусть Бог благословит тебя поступать разумно и унаследовать право на благословение в браке.